издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Артур Бенджамин Рифф. Неуловимая Констанция Данлэп. Глава первая. Фальсификаторы. Поздним зимним вечером Карлтон Данлэп очень тихо вошел в свою квартиру, всем своим видом напоминая затравленного зверя, загнанного в угол. Он двигался предельно осторожно, и ничто, кроме запаха виски, не выдавало того, что он пьян. Тщательно и бесшумно заперев дверь на ключ, Данлэп испуганно прислушался, словно пещерный человек, в диком первобытном ужасе, ожидающий шагов своих преследователей. Тревожно оглянулся в полумраке маленькой прихожей, надеясь увидеть жену, но Констанс его не встретила. Это было странно. Она всегда с нетерпением ждала его возвращения. Что-то не так. Его рука слегка дрожала, когда он повернул ручку двери спальни и тихонько толкнул ее. Констанс спала. Или делала вид, что спит, потому что обычно чутко ощущала его присутствие и не могла проспать его приход. Но он этого не понял, наклоняясь к жене.
«Дорогая, накинь что-нибудь на себя».
Хрипло прошептал он ей на ухо, и она, слишком старательно вздрогнув, сделала вид, будто только что проснулась и приходит в себя.
«Пойдем в студию. Мне нужно кое-что тебе рассказать».
«Дорогая?»
С горечью воскликнула она, вставая и поправляя выбившуюся прядь темных волос, заслоняя рукой лицо, на котором еще не высохли слезы.
«И ты смеешь мне это говорить? Карлтон, после того, что я слышу каждую ночь, ты много работаешь и поэтому должен засиживаться в офисе до полуночи».
Она сурово посмотрела на мужа, но не смогла поймать его взгляд, и тогда продолжила тоном, который ранил его в самое сердце.
«Карлтон Данлэп, я, возможно, не такая умная и мало что понимаю в бухгалтерских расчетах, но 2 и 2 я могу сложить. 1 мужчина и 2 разные женщины. Получается, конечно, не 4, а 3, и в этой троице 1 будет лишней».
Почти истерически закончила она свою маленькую, явно подготовленную речь.
«И этой лишней буду я!»
Однако слова ее не возымели должного действия. Муж ласково взял ее за руку и подвел к креслу, пытаясь усадить.
«Послушай меня!» —
настойчиво повторял он, и Констанс разрыдалась.
«Нет, нет, нет!»
— всхлипывала она, гневно отталкивая его.
«Не прикасайся ко мне! Говори все, что хотел сказать, но не подходи ко мне!»
Супруги стояли друг напротив друга в комнате с высоким потолком, студии, как они ее называли, потому что здесь Констанс иногда рисовала, занятие, которым она увлекалась еще до замужества.
«Ну что ты хочешь мне сказать? До сих пор ты вообще ничего не говорил. У тебя появилось веское оправдание? Надеюсь, оно, по крайней мере, окажется не слишком глупым».
«Констанс!» —
прервал он жену, испуганно оглядываясь. Глядя на беспомощное выражение его лица, она инстинктивно почувствовала несправедливость собственных обвинений.
«Если бы все дело было лишь в том, в чем ты подозреваешь меня, мы могли бы все уладить. Наверное... Но, Констанс, я должен уехать отсюда первым утренним поездом».
Не обращая внимания на ее растерянный взгляд, Карлтон торопливо продолжал.
«Я действительно работал каждую ночь всю неделю, пытаясь привести в порядок счета, но не успел. Пара дней, и за них примется эксперт. Тебе нужно позвонить завтра в офис и сказать, что я болен или что-нибудь еще. Мне необходимо хотя бы 2 дня, пока они...»
«Карлтон!»
— перебила она.
«В чем дело? Что ты...»
Она осеклась, когда он пошарил в карманах и извлек оттуда стопку зеленых и желтых банкнот.
«Это все мои сбережения! Все до последнего цента!»
Отрывисто продолжил он, пытаясь справиться с эмоциями.
«У тебя их не заберут, Констанс. А когда я устроюсь, начну новую жизнь!»
Он с трудом сглотнул и отвел глаза.
«Под другим именем. Если в твоем сердце еще останется место для меня, Нет, на это не стоит даже надеяться. Констанс, мои отчеты не сойдутся, потому что... В общем, я растратчик».
Он словно выплюнул это слово и сразу сник. Сутулился, ожидая ответа, словно приговора, всем своим видом выражая невыносимый стыд. «Почему она ничего не говорит? Ничего не делает? Другая упала бы в обморок или гневно осудила бы его?» Но Констанс продолжала хранить молчание, и он не осмеливался поднять глаза и взглянуть ей в лицо. Никогда еще он не чувствовал себя настолько одиноким, всеми покинутым. Казалось, весь мир против него, и жизнь уже никогда не будет прежней. От этой мысли он застонал, на лбу выступил пот. Все, что Карлтон сейчас понимал, что его жена безмолвно стоит перед ним, словно статуя, олицетворяя собой справедливость, холодная, неумолимая. И он ждал момента, когда она, а затем и все прочие, отвернется от него.
«Когда мы только поженились, Констанс», — печально начал он, — «я был всего лишь служащим в Грин и Ко и получал 2000 в год. Мы пришли к соглашению. Я остался там, и со временем меня назначили кассиром с окладом 5000. Но ты и сама понимаешь, что 5000 в год не та сумма, которая позволила бы сохранить наш новый статус, новое положение в обществе, в котором мы оказались».
В его голосе появились ледяные нотки, но он не стал заходить так далеко, чтобы напомнить жене о том уровне жизни, к которому она привыкла до замужества. Для нее и 1000 долларов в месяц не такие уж великие деньги. К тому же Нью-Йорк действовал на нее слишком возбуждающе.
«Ты не требовала от меня многого, Констанс», — продолжил он, несколько смягчившись. «Ты оказалась хорошей женой, никогда не попрекала меня тем, что я оказался не таким успешным в бизнесе, как большинство наших друзей из богатых семей. Ты всегда была честна со мной, но банкирский дом не ценит умных людей!»
Он сжал кулаки, опускаясь в кресло.
«Боже мой! Никому нет дела до тех, кто все время противится соблазнам!»
Чего бы ни отдал сейчас Карлтон за счастье женщины, стоявшей перед ним в суровом молчании, облокотившись на стол и не глядя ни на мужа, ни на его зеленые доллары. После паузы он продолжил.
«Каждую неделю через мои руки проходили сотни тысяч. Я так много сделал для банка, он в долгу передо мной. И вместо того, чтобы оплатить мне хорошую работу, как происходит в других компаниях, мне в этом отказывают. А когда человек об этом задумывается, и у него есть любимая женщина, для которой он хочет что-то сделать, это плохо заканчивается».
Он умолк, погрузившись в свои невеселые мысли. Констанс пошевелилась, будто хотела что-то сказать.
«Нет, нет», —
поспешно сказал он,
— «дай мне закончить. Все, чего я хотел, — это возможность использовать немного тех денег, которые находились рядом со мной. Не брать их себе, но одолжить ненадолго, всего на несколько дней, возможно, даже на несколько часов. Деньги порождают деньги. Почему не использовать часть этих денег, которые все равно просто так лежат, чтобы пустить их в оборот и получить свою прибыль? Прошлым летом, когда мистер Грин был в отъезде, до меня дошли разговоры сотрудников о некой оставшейся сумме.
Тогда я произвел определенные манипуляции со счетами. Не буду утомлять тебя подробностями, что конкретно я сделал. Это несложная процедура с бумагами. Любой на моем месте справился бы с этим. Во всяком случае, у меня все получилось. И первое же вложение оказалось успешным. И потратили мы их тоже весьма удачно. Именно на эти деньги мы съездили в фешенебельный отель в Атлантик-Сити, где обрели столько новых знакомых. Но когда прибыль была полностью потрачена, мне не оставалось ничего другого, как повторить начатое. Я попробовал еще раз, немного заложив некоторые облигации. Акции пошли вниз. Еще одна неудачная ставка и $5000 потрачены впустую, а это зарплата за целый год.